дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Когда в человеке перестает царствовать грех, тогда является душе Бог и очищает ее вместе с телом. Если же грех продолжает царствовать в теле, то не может человек видеть Бога, ибо душа еще находится в грешном теле, а оно не допускает в себя свет, который есть видение Бога. Давид говорит: «Во свете Твоем увидим свет». Что же это за свет, в котором человек видит свет? Это тот свет, о котором говорит Господь наш Иисус Христос в Евангелии, что весь человек должен стать светлым, чтобы не было бы в нем ни одной темной части. Господь также сказал: «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Сын же не открывает Отца Своего сынам тьмы, а только тем, которые пребывают в свете и являются сынами света, сердечные очи которых Он просветил познанием заповеди». Преподобный Антоний Великий. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 6 по Пятидесятнице. Все мы живем над бездной, ходим, едим и пьем над глубиною, не видя ее, не думая об ней, не сознавая великого таинства жизни. Но бывают дни и часы, когда эта глубина внезапно раскрывается перед нами, это таинство внезапно является во всем своем величии. Душа пробуждается, видит ясно, чувствует глубоко. Это дни посещения Господня, и благо тому, для кого они не проходят даром. Да не пройдут для нас даром и настоящие дни посещения Господня. Бывает, что слова молитвы, механически повторяемые нами ежедневно, слова священного текста, к которым привыкло ухо наше с младенчества, вдруг получают для нас новый, великий смысл и значение, производят трепет в душе и отражаются в ней глубокой истиной, как будто мы в первый раз слышим их и принимаем в душу. Слово человеческое, как бы ни было высоко, какой бы глубокий смысл истины ни заключало в себе, может износиться в устах человеческих, когда оно становится фразою, ходячей на рынке человеческого тщеславия, когда ложь и лицемерие употребляют его орудием для своих целей, когда равнодушные и ленивые прикрывают им пустоту свою, а слово получает глухой звук. Отражение его в душе у нас становится слабо и вяло. Такими стали у нас, к сожалению, многие слова великого священного смысла. Я напомню вам одно такое слово о смирении. Мы слышим и читаем его с ранних лет, и так уже привыкли к нему люди, что иные легкомысленно глумятся над смирением. Но глубокий смысл этого слова должен раскрыться перед нами в настоящие дни, когда мы явственно видим, какое разрушение производит в душе гордость и до чего она доводит человека. В эти минуты должны вы понять, что смирение — подлинно щит ваш. И одно может предохранить вас от порчи, в нем истина, а в гордости ложь. Смотрите, на чем станете созидать жизнь свою. Что такое в сущности смирение? Смирение есть простота мысли. Кто просто думает о себе, тот чувствует свою слабость и потом именно способен возрастать в силу. В простоте мысли способность чуять истину и отзываться на нее. В простоте утверждение веры и питание любви, в простоте мысли зреет мудрость и созидается характер человека. Вот о чем должны прежде всего позаботиться. Вот что должно быть целью вашего воспитания — выработать в себе характер и с характером явиться в свет для деятельности. Можете вы стать добрыми, умными, учеными. Во всем этом мало проку, если нет характера. Оттого мы и бедствуем, оттого так много между нами неурядицы всякого рода, оттого дела наши так неосновательны и непостоянны, оттого столько нравственной распущенности между нами, что у нас много людей и добрых, и умных, но мало людей с характером. Люди, которые знают, чего хотят, верны себе и идут к цели своей в жизни неуклонно. Поймите, тот из вас, кто постарается создать себе характер и с характером выйдет на общественное служение, тот будет истинный христианин, истинный сын своего Отечества и подлинно на благо народу будет его служение». Характер есть сила духовная. Для характера требуется глубокое сильное чувство и умение управлять им. То есть сила воли и сила самоограничения. Ранняя гордость мысли несовместима с характером. Он приобретается только путем смирения и подчинения. Итак, верно сказано, что кто не научился повиноваться, тот никогда не научится повелевать. А повиноваться — значит ограничивать себя. Сильное чувство одно не составляет еще характера и не означает сильной воли. Воля вырабатывается лишь самоограничением. Не тот сильный человек, кто дает волю своему чувству, кто хочет делать по своему желанию, а тот, кто подчиняет себе свое чувство. Кто при сильных страстях от природы хранит себя в чистоте, кто при сильной восприимчивости умеет сдерживать свое негодование, при сильном желании обличить и высказаться, обуздывает язык свой. Вот школа, в которой вырабатываются люди твердой и ясной мысли, люди верные своему слову, зиждительные деятели и герои Отечества». Идите этим путем, если хотите быть и значить в этой жизни и в будущей. Поберегитесь другой ложной школы, откуда выходят нестройную толпой люди своей воли и гордости, люди сильные желанием и чувством, но слабой волей, тщеславные говоруны без дела, праздные обличители и преобразователи мира и его учреждений, непризванные учители, сами ничему не научившиеся. Столько их развелось ныне, ходят по миру и жалуются на неправду людскую, сами не умея хорошо делать ничего, пренебрегши дело, положенное на них, в семье и в обществе, как мелкое и недостойное, напуская себе в душу и распространяя вокруг себя желчь и раздражение, возвышая себя над всеми и всех, и все обличая. Люди эти становятся лишними на земле и погибают бесплодно, потому что не умели вырасти в силу. А все, что без силы, погибает от слабости. Многие из них успевают, правда, устроить материальное свое благосостояние, иные успевают скоро пустить в ход имя свое на рынке людского тщеславия. Что пользы в этом, когда в смысле духовном они не имущие? Запасайтесь вы духовной силы, имущему ее все дано будет и преизбудет, а от неимущего и ежемница имейте, взято будет от него. Быть сильным значит иметь характер, умение делать добросовестно, хотя бы и малое дело, хранить в душе истинную, истинную Божию, а не свою правду. Стоять на своих ногах, не побираясь по миру, не слагать на других людей и на мир бремена свои, но поддерживать себя и других в жизни. Итак, если хотите вырасти в силу, не спешите жить, покуда вы молоды, покуда длятся годы учения вашего и воспитания. Не спешите говорить и писательствовать. Слово — великая и таинственная сила, и сила эта, как все великое, зреет в молчании. Не спешите судить и обличать, покуда не узнали еще цену людской похвале и людскому осуждению. Подождите выходить на рынок, где то и другое продается и покупается в шуме голосов и в пререкании мнений. Та тишина, которая должна быть около вас, великое благо и ограда нашего воспитания, вашего воспитания. О, когда бы вы могли теперь вполне почувствовать, какое великое, неоценимое время юность, которую вы еще пользуетесь. Спросите тех, которые давно уже пережили эту пору и с горькими слезами вспоминают, сколько благ в эту пору они пропустили мимо себя, сколько времени невозвратной свежести сил они проспали, сколько потеряли случаев приобрести себе сокровище на целую жизнь». Если человек верует так, как нужно, ему обещано Богом, что он сможет делать не только великие дела, которые творил при земной жизни сам Христос Спаситель, но еще и большие. Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Значит, какие великие возможности даны верующему человеку? Господь сказал: «Все, что попросите в молитве с верой, получите, и еще все возможно верующему». Но мы, дорогие мои, так далеки от христианского совершенства и, конечно, не способны творить даже малые чудеса. Нам хотя бы в полной мере сознавать, какой великий дар Божий наша православная христианская вера, и не переставать от всего сердца благодарить Бога. Вера — это наш светильник, который светит нам на жизненном пути. Она, как духовное солнце, согревает нас, учит, как надо жить. Чтобы не достигнуть вершин доступного человеческим силам духовного совершенства. Еще за 1500 лет до Рождества Христова было сказано: «Внимай себе, если хочешь спастись». Проверим, живем ли мы так, что в конце жизни не будет у нас горького раскаяния, что шли мы всю жизнь не той дорогой. Использовали ли мы те дни, годы, дарованные нам Господом, для подготовки себя к вечности? Стремимся ли мы украсить свою душу той красотой, в которой мы должны предстать пред Богом? Напомним себе, что Бог потребует от нас дел любви, смирения и кротости, и терпения в трудах во имя вечной жизни. Земная жизнь дается каждому из нас только один раз. Проверяйте себя, пока еще есть время сбившемуся с пути найти верную дорогу. Постараемся жить так, чтобы узнал Господь в нас своих детей и не отвернулся от нас. Праздники в честь святых помогают нам делать такие проверки. Нам не по силам их жизнь, но стремиться к их подвигам мы должны. Будем просить их, чтобы по их молитвам иметь нам веру непоколебимую, надежду несомненную, любовь нелицемерную, молитву пламенную и ревность о славе Божией. Будем просить угодников Божии, чтобы они помогли нам укрепить нашу веру и молитву, и желание жить по правде Божией. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Дорогие наши радиослушатели, на этой седмице 23 июля по Старому Селю 10 июля воспоминалось событие положения очистной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве в 1625 году. И хотелось бы немножко напомнить вам об этом удивительном событии, которое вспоминает Святая Православная Церковь. Итак, персидский шах Аббас, имея дружественные сношения с благоверным царем Михаилом Федоровичем, по настоянию русского посла прислал к нему в Москву в марте 1625 года, между прочими дарами, в драгоценном ковчеге ризу Господню. В письме, при котором она прислана, шах извещала, что он, покорив Грузию, обрел ризу в ризнице митрополита, сокрытую в кресте. Патриарх с радостью принял священный дар, рассуждал и расспрашивал об нем с бывшими тогда в Москве из Иерусалима и Греции мудрыми и благочестивыми старцами, с Нектарием, архиепископом Вологодским и Великопермским, который в сане архиепископа прибыл в Россию из Греции, и Аникием гречанином Новоспасского монастыря Келарем незадолго до присылки ризы Господней, прибывшим в Москву с Феофаном, патриархом Иерусалимским, и с другими. Этих благочестивых и просто сердечных мужей патриарх спрашивал, знают ли они что-нибудь о ризе Господней и что слышно об ней в их странах. Нектарий объявил, что он, бывший однажды в Грузии по поручению Константинопольского патриарха, у которого был архидиаконом, видел ризу Господню в церкви, называемой Илета или Ислета, и слышал от тамошних священников, что риза Господня в давние времена принесена туда воинам, бывшим в Иерусалиме при распятии Спасителя, и что от нее бывают чудеса. Прочие бывшие при совещании подтвердили слова Нектария, представляя, что по преданию, сохранившемуся в греческих странах между правоверными, риза находится в Грузии. Это предание следующее. Грузинский воин, бывший при распятии Господа, получил ризу его по жребию и принес на родину свою в Грузию, где она сохранялась, сопровождаемая благодатными знамениями, до перенесения в церковь митрополии. Патриарх Филарет советовался также о присланном даре с российскими архиереями, архимандритами, игуменами и другими священными лицами. Это было великим постом. Для узнания воли Божией и открытия истины патриарх повелел с особенным усердием выполнять предназначенные церковью для сего времени благочестивые обряды и христианские обязанности. Совершив в неделю крестопоклонную всенощное бдение, патриарх приказал возлагать присланную ризу на больных, как некогда женщина, страдавшая 12 лет, одним прикосновением к одежде Господа исцелилась, так теперь больные выздоравливали от прикосновения к ним одежды Господа. Благодатные исцеления явили ризу Господню. После такого удостоверения она с торжеством и радостью положена в великолепном ковчеге в Московском Успенском соборе и установлен ежегодный праздник положения Ризы Господней. Об установлении этого праздника возвещено было православным христианам царскими и патриаршими грамотами для принесения Богу благодарения и ежегодного воспоминания. Вскоре по установлении празднования положения честной и многоцелебной ризы Господней составлен был и чин богослужения на день этого празднования. Об этом чине упоминается в вышеприведенной грамоте Тверского архиепископа. В ней, между прочим, сказано: «Служба ризе Господней пусть будет у вас с новой печати избрания от божественных писаний». А будь у вас того празднества Ризы Господней нету, тут ты бы прислал из монастыря монаха с дьяком, и мы велим дать ей книгу печатную службу Ризы Господней, а прочее бы списывали у вас в монастыре. Ризу Господню древле поднимали усердные и в домы свои. Соборным постановлением 1681 года при патриархе Иоакиме было предложение часть животворящего древа устроить в уготовленном ковчеге и держать в соборной церкви в особом твердом к тому устроенном месте со всяким опаством. А ризу Спаса нашего Иисуса Христа все отдельные части также собрать и устроить во едином ковчеге и держать вкупе с частью животворящего древа и воздвигать единожды в год в день спасительных Христовых страстей, ежеесть Великий Пяток, а на просвещение православным христианам, приходящим в соборную церковь и в домы желающим, имейте прежний к тому устроенный ковчег счастью тая божественные ризы и храните его в прежнем устроенном месте на западной стороне в угле и утвердить ныне то соборным изложением, чтобы пред того пребогатого сокровища на части отнюдь не разделять. Из этого постановления видно, что как части креста Христова разнесены в разные места и хранятся с благоговением, так и части ризы Господней, разделенные воинами и целые, доставшиеся по жребию, издревле были в разных церквах. Из древнейших частей ризы Господней, без сомнения, есть та, о которой предание упоминает в VII веке, в 603 году, в 21 год царствования Маврикия. Эта часть обретена была близ Иерусалима в Сафате, в мраморном ковчеге. После трехдневного поста епископы Григорий Антиохийский, Фома Иерусалимский и Зосим Константинопольский перенесли часть ризы Господней в церковь Иерусалимскую, где находился крест Господень. Часть ризы Господней хранится в Киево-Софийском соборе, две части хранятся и в Санкт-Петербурге, одна в церкви Спаса нерукотворенного образа, находящейся в Зимнем дворце, а другая в соборном храме Петропавловской крепости. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о положении честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 1625 году, которая воспоминается Святой Православной Церковью в день 23 июля по старому стилю 10 июля. Вы негодуете, что церковь предала свое изначальное коммунистическое устроение и стала капиталистической. Простите, но и то, и другое неверно. Действительно, первая христианская община имела общежительный уклад. Никто не говорил, что некое имение принадлежит ему, но все было общее. Без всякого внешнего давления потребность общежития вылилась из души и сердца христиан, ибо сказано, что верующие живут единым сердцем и единой душой, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский одному строгому коммунисту о христианском общежитии. Однако мы нигде не прочтем прямого объяснения, почему такой уклад был нарушен. Но и без объяснений ясно, что он не мог сохраниться в условиях жестоких гонений от врагов церкви и запрещения христианских собраний и общих трапез. Не следует думать, что христиане не хотели сохранить общежитие, они были вынуждены отказаться от него. Но общежительное устройство церкви сохранялась на протяжении всей истории ее существования, хотя в несколько ином виде. Оно поддерживается в монастырях до нынешнего дня, в особенности на Святой Горе и в России, до порабощения ее безбожным тоталитарным коммунизмом. Спросите, почему церковь не распространила общежительный уклад на весь народ и на все хотя бы только и на все хотя бы только крещенные народы. Лишь по одной причине внешние обстоятельства не давали ей такой возможности. Но если это было невозможно вчера, может быть, станет возможным завтра. Главное, что церковь не отреклась от своего изначального общественного идеала и по своей воле никогда не нарушала его. Может так быть, что по промыслу Божию то первое христианское общежитие было предзнаменованием или прообразом христианского общественного устройства, которое в конце времен будет установлено у христианских народов. Неверно и второе ваше утверждение, что церковь прилепилась к капитализму. Для чего бы церковь это сделала? По какой причине церковь стала бы способствовать капитализму? Я удивлен вашими словами. Прошлым Великим постом я причащал народ в одной из белгородских церквей. Были сотни причастников, обычный православный люд, который не уклоняется ни в сторону левых, ни в сторону правых, но следует средним путем. Ни одного капиталиста не было, ни один из них не пришел причаститься. И это не исключение, это правило, с редкими исключениями. Вот почему я думаю, что ваше утверждение, что церковь поддерживает капитализм, неверно и необоснованно. Мир вам и радость от Господа Иисуса Христа. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. Если прок от различных движений протеста со стороны христиан, само присутствие христианина — это уже исповедание веры, говорит в одной из бесед блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Возможно, что кто-то больше помог бы молитвой, но его молчанием воспользуются и скажут, такой-то и такой-то не выразили протеста. Следовательно, они на нашей стороне, они согласны с нами. Если кто-то не начнет воевать против зла, то есть не начнет обличать тех, кто соблазняет верующие, то зло станет еще больше. А так маленько ободрятся верные, и тем, кто воюет с церковью, будет потруднее. А церковь — это не их прогулочный катер, она корабль Христов. Эти люди заслуживают осуждения. Их единственный интерес — иметь большую зарплату, роскошную машину, бегать по развлечениям. А потом они принимают законы о гражданском браке, узаконивают аборты. Конечно, Бог не попустит торжествовать злу, но речь сейчас идет не об этом. И богохульные фильмы они показывают, чтобы осмеять Христа. Они делают это для того, чтобы сказать: «Посмотрите, вот каким был Христос. Мессия придет сейчас, и потом явить своего Мессию». Они ведут дело к этому. А люди, Герунда, этому верят и портятся. Портятся испорченные. А верит он в это потому, что хочет оправдать то, чему оправдания нет, и успокоить свой помысел. Всеми этими богохульствами стремятся оправдать нравственные бесчинства. Они перешли уже все границы, верующие подали иск, потому что фильм «Последнее искушение Христа» оскорбляет веру. А прокуроры говорят: «Ничего страшного, о таких богохульствах и слуха-то никогда не было». Для нас протест против этой богохульной картины был исповеданием веры. Но, конечно, и что-то хорошее от всех этих богохульств происходит. Плевела отделяются от пшеницы, мир просеивается, как сквозь решето. Герунда, не следует ли в одних случаях защищаться, будто лично или сообща, а в других — нет? Например, вы, когда вам сказали, что вы еретик, ответили, а в ответ на другие обвинения промолчали. Так святые отцы говорят о ней. Любое другое обвинение помогает мне в духовной жизни, тогда как обвинение в еретичестве отлучает меня от Христа. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 6 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, удалившись из страны Гергесинской, Господь опять прибыл в Капернаум, и здесь словом разрешил расслабленного от грехов и болезни по вере, принесших его. А сем сугубом и чудесом исцеления расслабленного, показующим божественную власть, всеведение и всемогущество Иисуса Христа, благовествуется на литургии в шестую неделю по Пятидесятнице. Являя свое божество, Господь сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». А книжникам, помышлявшим в себе, что един Бог может оставлять грехи, произнес: «Да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земле отпущать и грехи». Впрочем, при исцелении больного, говорит святой Златоуст, Иисус Христос представляет и другое немаловажное доказательство своей божественности и равного достоинства с Богом Отцем. Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в себе другое свойство, приличное единому Богу, именно открывает тайны сердечные. Книжники не обнаружили пред всеми своих мыслей, сей, говорит евангелист, не цей от книжник ореша в себе, сей хулит. И, видев Иисус помышление их речи, вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих. А что ведение тайн сердечных принадлежит единому Богу, о сем говорит Соломон: «Ты веси сердца един». Божественную свою власть прощать грехи Господь подтвердил исцелением расслабленного. видевши же народе чудившися и прославивши Бога, давшего власть таковую человеком, и грехи, и болезни расслабленного Господь разрешил по вере принесших его, и тем указывает на важное право поручителей в деле веры и благочестия. По примеру Иисуса Христа, непрестанно совершавшего дела спасительного служения своего церковь чтением апостольским, в шестую неделю поучительно внушает, что все мы, по данной нам благодати, имеем различные дары, которые и должны употреблять к созиданию Церкви Христовой. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус, веру их сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худой в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видя это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8. В Евангелии мы слышали во многих отношениях поучительные повествования, как расслабленный принесен был Господу Иисусу на одре и получил от Него прощение грехов и исцеление от болезни. Как бы мимоходом среди этого повествования встречается имя веры, и, видев Иисус веру их, рече расслабленному: «Дерзай, чадо, отпущаются те грехи твои». Но при внимательном рассмотрении открываются здесь относительно веры важные и назидательные истины, говорит святитель Филарет, митрополит Московский. Первая истина – вера благотворно действует на человека-грешника для получения прощения во грехах, ибо евангелист не напрасно замечает, что Господь произнес отпущение грехов, видев веру. Видно, что если бы не была усмотрена вера, не последовало бы и отпущение грехов. один Бог действительно дает прощение грехов, одна вера приемлет его. Другая истина – вера благотворно действует на человека, бедствующего, к его избавлению от бедствия. Возвещая расслабленному отпущение грехов, Господь не это одно имел в намерении, но вместе с этим его исцеление от болезни. В божественном определении «отпущаются те грехи» уже заключалось и другое – «восстание и ходи». Следственно, и к исцелению приступил Господь, видев веру. Если бы не было веры, то не последовало бы чудесного исцеления, как это ясно заметил евангелист в другом случае, и не сотвори ту сил многих за неверство их. Господь по милосердию Своему дарует благодатные и чудесные исцеления, и другие творит избавление от бед, и без сомнения, за Его милосердием дело не станет. Надобно при том, чтобы не стало дело за нашей верою. Будь слава. Третья истина – вера одного человека может благотворно действовать в пользу другого. Евангельское повествование говорит, видев Иисуса веру их речи расслабленному. Из этого видно, что не вера самого расслабленного, или, по крайней мере, ни одна его вера привлекла ему прощение грехов и исцеление, но помогла ему вера некоторая, вера некоторых других людей, видев Иисус веру их. Кто были эти необыкновенные помощники, узнаем от евангелиста Марка, который, повествуя о исцелении расслабленного, согласно с Матфеем в существе дела, присовокупляет некоторые подробности. Он сказывает, что расслабленного несли на одре 4 человека, что по тесноте от множества народа они не могли внести его в дом, в котором Господь находился, что, не уступая этому препятствию, они разобрали кровлю или потолок дома и опустили одр с больным в храмину на пространство, которое между Господом и собравшимся к Нему народом оставлено было благоговением этого народа. Их-то веру Господь увидел и по их вере, или, по крайней мере, при их содействии веры расслабленного, и грехи расслабленному простил и от недуга исцелил его». О, если бы, дорогие слушатели, эти размышления о благотворном и могущественном действии веры сколько-нибудь помогли нам, чтобы наша вера не была ни бессильнее, ни бездейственнее веры этих неизвестных жителей, не славившегося верою Капернаума, которые, принесши ко Господу расслабленного и сокровищ благодать Его, вдруг извлекли несколько чудес, и весь народ подвигли к прославлению Бога. Благо было бы это для нас во всякое время, во всякой скорби от належащего, во всяком страхе от угрожающего зла, при всяком непорочном, при всяком непорочном желании потребного и истинного блага. Ко Господу взывающее скорбь и к Нему взирающее желание само собою обращалось бы в молитву веры, и вера приводила бы исполнение молитвы, ибо верно Господнее обещание: «Вся велика аще воспросите в молитве, верующие приимите». Аминь. дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю шестую по Пятидесятнице Святая Православная Церковь чествует равнопосленного великого князя Владимира во святом крещении Василия. По преданию, сообщаемому отцем русских летописей преподобным Нестором, вера христианская проповедана была в России еще апостолом Андреем Первозванным, который из Синопа через Корсунь Днепром доходил до Киевских гор, потом насаждаема варяжскими князьями Аскольдом и Диером в IX веке около 866 года, принявшими святое крещение от церкви греческой и по смерти их князьями Олегом и Игорем, распространяема блаженную российскую княгиню Ольгою, которая, желая лучше ознакомиться с христианством, сама прибыла с многочисленной свитой в Константинополь и здесь в 957 году крестилась и наречена Еленою по имени древней равноапостольной царицы. По крещении Ольги патриарх Константинопольский в духе пророческом сказал ей: «Благословенна ты в женах русских, благословите тебя имуть сынове Рустии». По словам летописи, благоверная княгиня Ольга была для России яко денница, то есть зарею пред солнцем, аки заря пред светом, молящийся за сына и за людей по вся дни и ночи. Она часто говорила сыну своему Святославу о спознах Бога и радуюся. Она много русцев ко Христу обрати и в Киеве первую церковь святаго Николы на Аскольдовой могиле постави. Святая Ольга представилась в 969 году, и память ее Православной Церкви 11 или 24 июля. То есть праздновали недавно мы память святой равноапостольной княгини Ольги на этой седмице, в среду. Солнце, которому Ольга притекла, как деница, был Владимир, которого Церковь за равноапостольные подвиги в просвещении России христианцам именует равноапостольным. При нем вера Христова сделалась господствующую в России. Как в начале христианства для озарения язычников святой верою Господь преимущественно избрал апостола Павла и потом для торжества веры в Римской империи святого равноапостольного Константина Великого, так в конце X столетия по Рождестве Христом Господь, видя обветшавшую страну российскую грехом, избрал Владимира для просвещения ее святую верою и, по словам Православной Церкви, послал в душу его Духа Своего, дабы порученные ему люди познали единого от Троицы Христа Бога, просветились святым крещением Его. Великий князь Владимир от природы был человек мудрый, предприимчивый, отважный и воинственный. До принятия христианства история представляет его человеколюбивым, мстительным, сластолюбивым и усердно преданным идолопоклонству. Промысл Божий уготовляя Владимира высоким орудием соделать через него Россию сокровищницей православной веры, сблизил его с нею в детских его летах, через бабку его Ольгу, возвел его на высокую степень земного величия и могущества, на которое он познал ничтожность идолослужения, ощутил нужду поклонения Богу истинному, единому и всемогущему, и всем сердцем взыскал его. Когда вырос Владимир, говорит об нем киевский митрополит Иларион в похвальном ему слове своем, и после детской юности укрепился или лучше возмужал крепостью, усовершенствовался в силах и преуспевал в мужестве и смысле, когда сделался самодержцем земли своей в 980 году и покорил себе соседние народы, одних миром, а других непокорных мечом, когда землей своей управлял с правдою. Мужеством и смыслом на него пришло посещение Вышнего, на него призрело всемилостивое око благого Бога и воссияло в сердце его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. Бог презрел на Владимира, он, по словам летописи паче иных, всюду прославился храбростью и величеством своего царствия. Взоры народу обратились на него. Они желали соединиться с Россией узами единой веры. Преподобный Нестор повествует, что не только христианские веропроповедники, паписты и православные, но и магометане, болгарские, обитавшие по Волге на устье Камы, и евреи казарские из Крыма присылали в Киев своих проповедников склонять Владимира к принятию веры своей. Великий князь, жаждавший познать Бога истинного, охотно выслушивал их. Из них только проповедник, присланный от церкви православно-греческой, инок или философ Константин, имел успех у Владимира, в кратких словах показав недостатки и неправоту иных исповеданий. Вероучитель греческий раскрыл пред Владимиром Святославичем историю веры и спасения мира, начиная от его начала, и в заключении этой великой проповеди представил князю изображение страшного суда, видя, что оно глубоко тронуло Владимира, сказал ему: «Крестись, если хочешь встать одесную с праведными». По совету бояр и старцев Владимир послал 10 разумных мужей в 987 году испытать богослужение слухом и видением в тех странах, откуда приходили к нему веропроповедники. И Владимир решился быть членом церкви православной и, подобно мудрой Ольге, принять таинство святой веры непосредственно из рук царей и святителей греческих, чтобы сильнее обязать их к совершению сего великого и святого дела, к усерднейшему преданию всех сокровищ православия. Без унижения пред греческим престолом он покорил греческий Корсунь или Херсон и требовал от царей греческих Василия и Константина в супружество себе сестру их, царевну Анну, изъявляя при том желание быть христианином церкви православной восточной. Между тем Владимир разболелся глазами и не мог ничего видеть. Царевна, прибыв в Корсунь, советовала Владимиру для исцеления болезни немедленно креститься. Действительно, при крещении в церкви святого апостола Якова с прозрением духовным Владимир прозрел и телесно в ту минуту, когда корсунский епископ возложил на него руку. Прозревший прославил Бога и сказал: «Теперь увидях Бога истинного». При этом благодатном знамении многие из бояр русских крестились. С принятием веры Христовой Владимир наречен Василием, именем старшего греческого императора, за торжественным совершением таинства святого крещения в 988 году следовало венчание Владимира с греческой царевной, благословенное для России. Место своего крещения князь Владимир ознаменовал построением церкви во имя ангела своего Василия. После крещения жизнь Владимира представляет непрерывный ряд его равноапостольных трудов. Он устроил в земле свою священную иерархию и установил христианское богослужение. Из Корсуня Владимир призывал в Киев греческого митрополита Михаила, родом сириянина, и 6 епископов, пресвитеров, клир и монахов. Привез оттуда священные сосуды, святые иконы, кресты, богослужебные книги и всякую утварь церковную. И спросил у херсонского епископа главу, святого Климента, епископа римского, пострадавшего в Херсоне в первом веке, и часть мощей ученика его Фива, впоследствии призвал иконописцев и певчих. По прибытии в Киев Владимир уничтожил идолов, отпустил всех своих жен, крестил детей своих в источнике над Днепром, с того времени названным Крещатиком, и народ, объявив аще, кто не обрящется в реце, противен мне да будет. Киевляне всякого звания и возраста, некоторые с младенцами на руках, явились для крещения на Днепр. Смотря на беспрекословный крещение народа, Владимир радовался душе и молился, презрел на новых людей, дать им познание истинного Бога, как познали его страны христианские, утвердив в них веру правую и несовратимую. По духовному возрождению жителей Киева Владимир насаждал веру Христову по городам и селам России, особенно ближайшим к Киеву, в Переяславле, Чернигове, Белгороде, Владимире, Волынском, в Новгороде, в Ростове. Наша передача приблизится к завершению, дорогие радиослушатели. Спасибо, Господи, за усердие и терпение. И мы встретимся с вами ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.